День добрый, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Гитин. И мы остановились на... перешли на 6b. И что Рав сказал? То есть ты не обязан говорить. Не обязан говорить. Но если ты скажешь эту фразу в качестве посланника, то ты решишь проблему. Какую проблему? И вот Гемара говорит здесь. Если придет муж у Меарер и будет апеллировать против этого гетта, лой машгихинбей, никто не будет на него обращать внимания. Как кедетарин, как мы учили в Брайте, была история про одного человека, шиви гет, лифне раби Ишмаэль, он принес гет перед раби Ишмаэлем, амарло, царих ани ломар бифанайнихтам, бифанайнихтам, нужно ли мне сказать эту фразу, о эйни царих, или мне не нужно? Омарлой, бни, сын мой, мейхана та, омар, откуда ты пришел? Омарлой, рэби, микфар сисои ани, я из деревни Сисои. Омарлой, цариха та ломар, ты должен сказать, бифнайнахтам, шело тизаке клеидим, чтобы тебе не нужны были свидетели, ты должен сказать. Леахар шиотсо, так сказал ему раби Ишмаэль, после он вышел. Нихнас ли фанав раби Илой, пришел раби Илой, омарло, сказал ему Рэби, «Бало Кфар Сисои мувлаз бетхум эрец Исраэль». Ведь Кфар Сисои, она как бы проглочена границами земли Израиля. «Выкрывали Ципори, и близка к городу Ципори, где Рэби, Раби Юда Анаси, жил и записывал Мишну. Йотерми Ака, даже ближе, чем город Ако, Ветнан, Раби Мейр Омер. Ако к эрец Исраэля гитин». Раби Мейр говорил, что Ако как земля Израиля для гитин. Вафилу рабанан, даже мудрецы, лоплиги, аледы, раби Мейр, не спорили с раби Мейром, эломи Ако, по поводу Ако, демирхуко, которое достаточно удаленное, аваль кфар Сисои, но кфар Сисои, демикарвало, которое близко, никто не спорит. То есть, он говорит, поскольку это очень близкое место, то даже раби Мейр, который там с ним поспорили мудрецы, здесь не будут спорить, и поэтому кфар Сисои не нужно говорить. Омарлой. Отвечает ему раби Ишмаэль, шток, молчи, бни, шток, сын мой, молчи. О ильва яца давар бейтер яца, раз вышла вещь, в разрешении вышла. Так, отвечает Гемара, ну действительно, вот доказательство, что если он скажет, поможет, говорит Гемара, га игу, ведь он же тоже. Что сказал раби Ишмаэль? Шелот ты закекли едим, чтобы тебе не нужны были потом свидетели, если придет муж, и нужно будет подтверждать. То есть ты можешь сказать, дабы заменить свидетеля. Отвечает Гемара, Лосима Камей. Он не закончил, не прояснил перед ним. Давайте поймем, что это такое. Драби Илой, Лисиюма дымился, драби Ишмаэль. То есть раби Илой не прояснил это высказывание раби Ишмаэля. Теперь давайте посмотрим, что это значит. Элой симу лифней раби Илой эт коль диврея ураат раби Ишмаэль. То есть раби Илой, возражающий раби Ишмаэлю, он не понимал, что сказал раби Ишмаэль. Он сказал, что нужно только, чтобы не нужны были свидетели в случае, если будет опровержение. Влоси прулу шеусиф это там, шалот и закек ледим. Хен хашав раби Илой, шихиев раби Ишмаэль это шалех, бамира зу мин один. То есть, раби Илой подумал, что нужно это говорить по закону, как бы это он обязан. А раби Ишмаэль говорит, нет, это же я сказал говорить просто для того, чтобы, если что, не нужно были свидетели. То есть, что мы понимаем? Говорить не обязан. То есть, есть места, да, где говорить эту фразу он не обязан. Не обязан говорить. Но если он говорит, то когда будет апелляция, то против этой апелляции это поможет. Это очень интересная получается вещь. Сказать не обязан, но если сказал, это помогает. И в земле Израиля это тоже так получается, да? Здесь получается интересная очень вещь. Ты не должен говорить, объясняет Раши, Дебавель керец Исраэль, поскольку Вавилон как земля Израиля. Но если ты скажешь, то это помогает, что даже в земле Израиля, в любом месте, это решает проблему с возможной апелляцией против этого гетта. То есть такая вот логика. Да, нет обязанности, но если ты говоришь, это решает проблему с апелляцией. И тут хидуш, как бы, понимаете, да? Потому что это хидуш, что несмотря на то, что постановления для этого места нет, все равно сказать эту фразу, это решает необходимость, убирает необходимость дать свидетель, приводить потом свидетеля. Хидуш. Новая мысль. То, теперь есть другое указание. Шалах лей раби Авиатар лей рав Хисда. Гитин обоим мишам лекан. Эйн царих ломар вифанэнэхту вифанэнэхтам. Послал как-то раби Авиатар раву Хисда. Гитин обоим мишам лекан. То есть гетты, которые приходят оттуда сюда. Оттуда это из Израиля, да? В Вавилон. Тоже не нужно, да? Тоже не нужно говорить вифанэнэхтам, вифанэнэхтам. Гургимара, лейма касовар, может быть, он считал, лифишен беким лишма, что вся проблема с тем, что не разбираются, что нужно писать гетто лишма, так считал раби Авиатар. В Ихане гмире, а написанные в земле Израиля, они же учились хорошо гмире, и поэтому не нужно. Например, в Итизбра, разве это логично? В Араба и Слайдерова, ведь, ну, раба, который говорил эту идею, что проблема с написанием лишма, он же считает, что мы соглашаемся с Ровой, в конце концов, и нужно также обеспечить подтверждение подписей. Эра де кулярма баинен лекайме. По всем мнениям, мы поняли, что по всем мнениям требуется подтвердить этот гет, его подписи. Векиван де ика рабим, де салки венахти мишках шхихи. Но просто потому, что люди постоянно ходят из Израиля в Вавилон, салки это поднимаются, это в Израиль, венахти спускаются, это в Вавилон, да? А с мишках шхихи люди часто встречаются, как бы, и можно находить те подписи, которые тебе нужно подтвердить. А это то, что сказал. То есть мы говорим, что в принципе в земле Израиля, в Вавилоне, не нужно говорить эту фразу. Это то, что Гемара здесь масика. Омар Рав Йосеф, говорит Рав Йосеф, мандлейма, кто нам вообще скажет, раби Авиатар, который говорит Барсамхау, человек в Барсамха, сын положение, имеется в виду, кто сказал, что на раби Авиатара можно полагаться? Кто сказал, что раби Авиатара у Барсамха? Он человек, на которого можно положиться. Говорит. А еще, говорит, а Иуды шолох ле рав Иуда. Ведь он же, раби Авиатар, послал рав Иуде письмо. И говорит так, бне адам аулим мишам лекан. Те люди, которые поднимаются отсюда, из Израиля, туда. В Вавилон, да? Ну, мишам из Израиля сюда, в Вавилон. Эн киму баацму. Они осуществляют о себе. Вайтну это елет безуна, ваельда махру баяин. Так. В пророке Ель написано, что они дали дочь, а елет базуна, дали ребенка базуна, то есть как бы за проститутку, ваельда махру баяин. А девочку продали за вино, вы и что, и выпили. Это пасук в Йоэле. Теперь, что написано в этом пасуке? Что написано в этом пасуке? Что Нави имеет в виду? Здесь поменялось. Раби Авиатар, получается, что раби Авиатар был на тот момент в земле Израиля. И он послал раби Иуде письмо в Вавилон. Рав Иуда жил в Вавилоне. Он говорит, что те люди, которые поднимаются из Вавилона в землю Израиля, учить Тору, они выполняют посох, написанный в Йоэле. То есть они как будто отдают ребенка базуна, а ваельда продают за вино и пьют ее. Кломар, то есть, мизлазелим им бехашивут еладим и еладот. Они пренебрегают важностью детей, мальчиков и девочек. Шемиштаим бен берец Исраэль. Они остаются надолго в земле Израиля. Манихим эт нашетейм. Оставляют жен агунот. Ну, как бы, одних, здесь агунот, как бы, брошенных, как бы, жен, бебавель, в Вавилоне. Умитбатлими приявривье. Они отменяют, не выполняют заповедь плодиться и размножаться. Это, говорит, пример, как будто бы они продают своих детей за вино и женщин легкого поведения. Вот так вот. Тосфот объясняет по-другому. Поскольку эти люди оставляют своих жен и оставляют их без пропитания, они заставляют своих детей порабощаться за мезонот. Это за еду. Тяжело. Слово мазон, оно иногда... То есть, лимаасе, эти люди неправильно делают. Это пасук в Йоэле. Это пасук в Йоэле. То есть, в этом пасуке либо написано, что они как будто бы меняют детей, параши, они как будто бы меняют детей на вино и женщин. Очень странно, они не на вино и женщин их меняют, они меняют их на то, чтобы сидеть и учить Тору в земле Израиля. В чем претензия, как бы, да? Раби Авиатар, чем вы недовольны? Смотрите, в Торе есть такое отношение, может быть, к Торе тоже, да, типа Тора, как бы к ней Беназай, когда ему говорили, Беназай почему-то не учится, он говорит, что хошку навши би Торе, возжелай моя душа Торы. То есть, как бы отношение у него было к Торе как к жене, то есть он любил ее как жену. А вино – это как бы обычно такая тайная часть Торы. Может быть, здесь этот момент имеется в виду, что они готовы, они променяли своих детей на как бы другую женщину и как бы опьянеть от тех тайн Торы, которые они выучивают здесь в Израиле. Ну, это я не нашел пока здесь этого комментария, но как бы чтобы хоть чуть-чуть, что называется, снять вопрос, предлагаю такую версию, да, что называется... С ограниченной ответственностью. Окей. Okay. А что говорит Гемара дальше? Теперь, это все как бы, ну, это то, что он написал, это то, что он хотел сказать, Раби Авиатар. Но Рави Йосеф же хочет показать, что Раби Авиатар, он человек сомнительного, что называется, возможности полагаться на него. Почему? Он написал этот пасук из Йоэля «Векатавла блосвертут». Он написал этот пасук без того, чтобы расчертить линии под текстом приведенного пасука. А у нас есть правило в Амар Раби Ицхак, что Раби Ицхак говорил «штайм койсим шолыш эйн койсим», что два слова или две строчки можно писать, два слова можно написать из пасука без того, чтобы расчертить линию. Да? Три не пишем. И, то есть, «штайм косим», «шалош эйн косим», то есть, три слова мы пишем, два слова пишем, три слова не пишем. А Раби Авиатар написал весь пасук без того, чтобы расчертить под ним специальным образом линию. Получается, что он не знал как бы вот эту алаху, этот закон. Значит, нельзя полагаться на его указание алохус. Да? Омерлей, говорит Абай, а то коль дело йода ада рабицах, что всякий, кто не знает этого высказания рабицаха, лав гавра рабову, что он небольшой человек, говорит, бишлем имелся детали об свора лихи. Но если бы это была вещь, которая зависела от свора, логики, понимание, ну хорошо, ты можешь не полагаемся на него, потому что видим, что он в вопросах, где нужен разум Торы, он слаб. Ага, геморрой, а это просто традиция, вы геморрой лошмейлей, он эту традицию этого закона не получил и не знал, но не так страшно. Он человек знающий, на него можно полагаться. Но что, один закон какой-то до него не дошел. Абсолютно ничего страшного, его конкретно он не знал, но то, что он знает, что он говорит. Вот если он не понимает, ты видишь, так сказать, как бы, то есть он как бы, как типа, у нас называется осел, несущий книги. То есть он говорит, он много чего знает, но скомпоновать, проанализировать он не может. Вот на указание такого человека полагаться нельзя, говорит Абай. Конечно, понятно, лихий, это конечно. Как ты можешь полагаться на человека, который, так сказать, связывает несвязанные вещи? Человек, который не знал что-то фактическое, ничего страшного. Говорит, и еще. Void. А еще Раби Авиатар уды аски мары альоды. Раби Авиатар это не просто человек. Это его господин с ним согласился. Кто господин здесь имеется в виду? Это Всевышний. Почему? Вот Гемара сейчас приведет очень интересную историю. Очень показательная история. здесь Рав Хаим Воложнер говорит, что это прям гемара, это мамаш пример, очень-очень мощный пример того, что такое изучение Тор. Давайте внимательно прочитаем, и потом я вам расскажу, как Рав Хаим Воложнер объясняет эту гемору. Так вот, что говорит гемара? Значит, есть глава, которая называется глава в книге, книге Шофтим, которая называется Пелегиш Бегива. Да? Наложница в месте, которое называется Гива, одна из самых, скажем так, сложных и непонятных, скажем так, один из самых провокационных моментов в Танахе. В Танахе много провокационных моментов, которые заставляют нас не понимать, что там происходит. И, как говорил, я получил от своих учителей, что учить Танах без комментариев и не вникая в нюансы, это вещь, которая отдаляет человека от изучения Торы. Потому что человек, который воспринимает Танах буквально, не понимает, что там за ним написано, и что в Танахе мизерные претензии написаны с огромным увеличительным стеклом, чтобы понимать как бы корни проблем, а не то, что так все буквально происходило. Но тот, кто этого не понимает, читает Танах и начинает его экстраполировать на себя, он может прийти к совершенно разрушительным последствиям. Так вот, в Танахе есть одна из самых сложных историй. Это Пелегиш Бегива. Значит, что это за Пелегиш Бегива? И вот гемара нам рассказывает, что был некий человек, левит, который был женат на... она у него была наложницей, то есть она была его... жила только с ним, но ктубы там у нее не было, или может, даже кедушин не было, это там тоже спор поиски. Что такое Пелегиш, как бедюк Пелегиш по Торе. Так или иначе, она была его не женой с ктубой, да, ктубы у них не было, она была только с ним конкретно жила. Она была его Пелегиш. Теперь это Пелегиш. Что-то с ним, между ними произошел какой-то конфликт. И она убежала к своему отцу. Он по ней начал скучать и решил ее вернуть. И он пошел к ее отцу. Какое-то время они, наверное, восстанавливая шалом байт, жили там у отца, и потом вот он решил вернуться к себе домой, взять ее и увезти себе, к себе домой, повел ее к себе домой. По дороге они остановились в городе Гива, который принадлежал колену Бениамин. И ночью, они остановились там в каком-то доме, ночью дом обступили представители колена Бениамин и сказали, что, мол, давайте мы вас познаем, как. И он, этот левит, он выставил эту женщину. Почему? Потому что они готовы были познать его тоже. Но у него было такое соображение, что, мол, поскольку для женщины это нормально, как бы, ну, а мужчине это особый позор, поэтому он выставил ее, а не себя. Он сам как бы не вышел к ним. Они, эти бениаминовцы, всю ночь ее познавали, и к утру она, так сказать, как бы, они ее отпустили, она дошла до дома и перед дверью умерла. Он открыл дверь утром, этот левит, был в ужасе, конечно, да, взял и разрезал ее на куски и отослал куски ее тела во все колена Израиля с письмом претензий о том, что же натворили, так сказать, представители колена Бениамин. И тогда еврейский народ спросили, нужно как-то отомстить, они организовались. Причем началась война, они дважды нападали на колено Бениамина, дважды там погибали десятки тысяч со стороны, причем Всевышнего спрашивали, а идти ли нам на войну на нашего брата Бениамина? Да, идти. И при этом, так сказать, еврейские войска всего народа терпели огромное поражение. В общем, в конце концов, они все-таки, да, победили Бениамина и вырезали практически все колено Бениамина, запретили им вообще жениться на ком-либо. В общем, колено Бениамина было на грани уничтожения. Вот. Было на грани уничтожения. Теперь гемара здесь анализирует, а, собственно говоря, почему эта наложница убежала от этого своего мужа. Гемара приводит нам спор Раби Авиатара и Раби Йонатана. Что между ними произошло? Что это было причиной его кпейды, то есть он как бы на нее из-за чего-то разозлился, она почему-то убежала, и вот с этого началась вся эта история. Это как бы, это тема обсуждения Раби Йонатана и Раби Абиатара. И Гемара хочет нам привести эту историю, чтобы показать, насколько Раби Абиатар был на духовном уровне, что его позиция, как бы, он как-то высказался Раби Йонатан, и пришел пророк Ильяу, с которым Раби Абиатар обсудил их диалог. Вот, собственно говоря, ради этого нам приведена эта сугья, чтобы когда мы же сейчас сомневаемся в авторитете Раби Абиатара, насколько можно на него положиться, Гемара нам хочет показать, что он не просто человек авторитетный, на который можно положиться, а Гемара хочет нам сказать, что он на самом деле, к нему открывался пророк Ильяу, Всевышний соглашался с тем, как он объясняет, то есть он был действительно большой человек. Это, вот к этому всему мы хотим привести эту историю. Но параллельно, так сказать, мы много чего из этого видим, учим, и Раби Хаим Воложнер, как бы мы еще до этого не дошли, он объясняет нам, что такое реальное изучение Торы, что такое реальный хидуш, то есть новость какая-то в изучении Торы, понимание в изучении Торы, как это работает как бы на духовном уровне. Ну вот давайте посмотрим теперь, что говорит Гемара. Так вот Гемара, «Дектив ветизны алав пилакшо». В пророках написано, в книге Шофтим написано, что она тизны алав пилакшо. Тизны тут имеется в виду развратничала или она убежала от него, что-то такое. «Ватэлих мейто эль бейт ави». Она пошла от него в дом отца, «Эль бейт лехем Иуда», в дом хлеба Иуды, «Ватии шам емим арба, арба худашим». Была там 4 месяца. То есть он поссорился с ней, она убежала от него и жила у отца 4 месяца. Теперь, что там произошло? Что значит «тизна алав пилакшо»? Что это было, что она сделала неправильно? Из-за чего он на нее разозлился, да? Вот тут Гемара нам приводит два варианта. Она объясняет, что тизны она сархала. Не имеется в виду, что она развратничала, а сархала. Как бы сарха имеется в виду испортилась на него или неприятный запах дала, вот так дословно перевод, да? Завонялась ему. Что-то было. Да? А, тут они добавляют, что жители Бениамина не хотели отдать тех, кто створил это беззаконие, это ужасное преступление, изнасилование совершенно дикое, не хотели отдать их в наказание. И с этого началась война. Этот момент я забыл пропустить, да? Ну, как бы пропустил, простите. Так вот, в чем была изначально его претензия к этой женщине, из-за которой она убежала? Гемара говорит так. Раби Абиатар омар звув маца. Он нашел муху. Муху. Где ты нашел муху? Раби Йонатан омар нима мацала. Волосок нашел у нее. Гемара, знаешь, как Раби Абиатар? Теперь, где он нашел муху, где он нашел... Муху он нашел, говорит Гемара, бекера, в тарелке. А нима... Где нашел он волосок? Лекамами фарыш. Дальше объяснится. И вот пророк Ильяу показался Раби Абиатару. Омерлей. И сказал ему, майку авит кучебриху. И тут говорит пророк, говорит Абиатар. Раби Абиатар говорит пророку Ильяу. Майку авит кучебриху. Омерлей. А что в себе, чем Всевышний занимается? Омерлей отвечает, асик бы пелегиш бы гиба. Он занимается сугией, которая называется пелегиш бы гиба. Наложница в Гиве. То есть первая вещь, которая обращает внимание Раби Хаим Воложнер, чем занимается Всевышний в тот момент, когда его любимый сын Абиатар и его любимый сын Йонатан учат сугию? Учат эту же самую сугию. То есть получается, что на небесах Всевышний занимается той же Торой, которой занимается его сыновья в этом мире. Представляете? То есть мы сейчас изучаем с вами сугиес Гитин Дав Вов, да? А в этот момент Всевышний тоже изучает вместе с нами Гитин Дафво. Так? Ну, если мы, конечно, мы, Раби Абиатар, Раби Йонатан, то может быть, ну, хоть как-то, хоть бы пхинас, хоть в каком-то аспекте. Омерлей, отвечает пророк Ильяу, асиг бы пелегиш бы гива. это Майк Омер. О, а что Кодж Богу говорит? Мы же поспорили. А что Кодж Богу говорит? Омерлей, Авиатар бниках омер. Авиатар, сын мой, так говорит. И Йонатан бниках омер. Йонатан, сын мой, так говорит. То есть, он хотел, Раби Авиатар, спросить у Всевышнего доказательства, а как, собственно говоря, правильно, мапшат, с чего началось вот эта вот претензия этого левита к своей жене. А Всевышний говорит, а вот Авиатар, сын мой, так говорит. А Йонатан, сын мой, так говорит. Говорит Раби Хаим Воложина. Что из этого мы учим? Что когда два человека изучают Тору во имя Торы, то Всевышний, Всевышний повторяет за ним, за ними всю ту Тору, которую они говорят. Говорит Гемара, омар рэй вихас шел мика с фейка капишмая. Говорит, а что, не дай бог, есть разве сомнение какое-то перед небесами? Омар лей, отвечает ему пророк Илияу, элу вэлу, дивре элойким хайм. И то, слова всесильного Бога живого. Гэн зву в моцо, он также муху нашел, вэлойк пид. И он сначала не предъявлял претензий. Нима моцо вэйк пид. А потом он нашел волосок, выкпит, и уже начал на нее сильно злиться. Тут интересный момент. Окей, если он нашел муху и лоикпит, так зачем, так сказать, как бы Раби Авиатар это говорит, и почему Всевышний это повторяет? Тут такой интересный момент, что он сначала... Окей, муху нашел, он был готов, что называется, эту муху уступить по ней. Но после того, как он уже... нашел еще какую-то претензию с волосом, то он тогда и про муху уже не был готов простить. То есть муха отдельно он бы простил. Волосы отдельно, может, он простил. Но муху вместе с волосом он уже не простил. И поэтому, когда произошла проблема с волосом, он начал злиться и на муху тоже. Несмотря на то, что вначале не разозлился. Так когда он начал злиться? Он начал злиться с мухи. Нет, он начал слиться с волоса. Но по факту, конечно, он начал слиться с волоса. Но муха, она же называется, там, знаете, как в том анекдоте, да, осадок остался, да, типа, мы долго-долго искали, так сказать, как бы потерянные какие-то там серебряные ложечки, но ложечки же нашли, подумали про вас, да, ложечки нашли, но осадок остался. Но вот здесь вот то же самое, так сказать, да, он про муху-то простил, как бы, вроде бы, но осадок остался. И поэтому муха, она, да, называется... начально вещь, которая его, так сказать, разозлила. Вот так вот я это понимаю. А Зом Рав Юда, сказал Рав Юда, звув бекара, он нашел ту муху в тарелке, вынима бойсы моком, а волос он нашел в этом месте, на лобке. Звув ми Иисуса, звув это мерзкая вещь, вынима саканта, а этот волосок это опасно. Почему опасно? Потому что если волос, у них почему-то считалось, что если волос, он там остается, он может быть жестким, и он может отрубить ему его детородный орган. И поэтому они очень, они требовали, чтобы волосы на лобке обязательно сбривали. И когда он нашел у нее, что у нее там остался волос, и он побоялся, что она его сделает... с обрубленным детородным органом, он на нее разозлился уже окончательно, и после этого он так разозлился, что она убежала, и дальше он пошел ее возвращать, и дальше произошла вся эта история, которая привела к смерти десятков тысяч евреев. Вот. Вот эта история. Так говорит Раби Юда. И когда Амри, есть, который хотел сказать, иди в Бекеара, не нашел волосок на лобке, а и то, и другое было Бекеара в тарелке. Звув унца. Ну, муха упала, это ойнес. Случайное событие. Внима пшиосо. А вот волос, это уже ее халатность. И он разозлился по этому поводу. Теперь, про муху он промолчал. Но после того, как он понял, что у него и волос, то оно, вот тогда, значит, ты им не проверяешь ничего, тогда он разозлился по поводу мухи тоже. Вот. И вот эта вот вся история, говорит Гемара, наталкивает Гемору на следующую мысль. Что произошло, получается, в этой ситуации? Этот левит, он так разозлился на свою жену, сожительницу, как хотите, назовите ее, наложницу, что он заставил ее убежать. То есть причиной, получается, всех бед, которые произошли, ее смерти, смерти десятков тысяч других людей, конфликта, опасности уничтожения колена Бениамина. Что произошло? В результате чего произошли все эти трагические события? Катастрофические трагические события. Я не знаю, все превосходные степени, которые можно сказать, нужно сказать. Почему? Потому что он очень сильно разозлился на жену. Гемара говорит, вы видите, какие последствия того, что человек злится на жену, и он макпид етера. Он слишком макпид. Он слишком много предъявляет претензий. Слишком сильно предъявляет претензии. Слишком сильные претензии в доме, причины бед. И это то, что Гемара нам хочет сказать. Смотрите. Омар Рав Хисда сказал Рав Хисда, леолам, никогда, аль ятил адам эйма йетера битох бито. Не должен человек подвешивать, накладывать излишний страх и трепет внутри у себя дома. Шарей пилегиш багива. Поскольку ты видишь, что это вот наложница в гиве. Итиля леа бала эйма йетера. Наложил на нее муж слишком сильный страх. Выпила камарыва, вот Мисраэль. И это его сильный слишком страх на жену, наложенный, психологически задавленная жена, это была причиной, запуганная жена стала причиной смерти десятков тысяч представителей народа Израиля. Ома Рав Юда, сказал Рав, коля матель эйма есейра, всякий, кто устраивает, матиль это имеется в виду, это обычно матиль, это как вот навешивает, накладывает, подвешивает, такой, да? Страх и трепет излишний, биток-бито, в конце концов. Соф убали дейша лоши верот. В конце концов он приходит к трем запретам. Гилуя райот. Раскрытие наготы. То есть он нарушит то, что там с ним произошло, ее там изнасиловали, будучи, когда она была замужней женщиной. Вышвиху дамим, кровопролитие. Вихилюль шаббат, и оскорение субботы, поскольку это было в субботу вся эта история. Причем тоже, опять же, интересно. Вот Гемара всегда говорит, всегда к этому придет. Всегда придет. Это был такой совершенно крайний случай. Совершенно дикий. Да? Раши приводит пример, говорит, что когда она будет убегать, она может упасть или упасть с моста. Говорит, Раши слишком сильно с шаббатом, как это было. Раши тут приводит такое еще. Почему Гилуя Райус? Если она слишком будет, она слишком сильно бояться, а будет холодная миква. А она побоится им сказать, что я не окунулась. И будет с ним жить, когда она не окунулась. Или она будет от него убегать, разобьется, где-то ударится. Хилуль шаббат, что она зажигает свечу или варит что-то для него. Уже когда стемнело, из-за того, что она его слишком боится, а он не знает об этом. Вот такая вот история. Почему это всегда такое может быть? Теперь понятно, после Раши, понятно, что это не то, что всегда, а что слишком сильный страх может привести к тому, что в ситуации, когда должны быть отношения, где она должна ему довериться и не побояться сказать правду, она побоится сказать правду и посчитает нужным, что лучше нарушить запрет, но с ним не связываться. В психологии есть такое понятие эмоциональная безопасность. Когда человек слишком сильно запугивает, да, то люди могут не хотеть сказать ему правду, потому что они боятся его слишком резкой реакции. Вот это вот то, что написано здесь в Гемаре. Аз омар раба барбархан. Сказал раба бархана. Хай дамри рабонан, что еще дворим церхол лоймар. Говорит, мы в шаббате, в трактате шаббат учили, да? Что три вещи нужно сказать битох бито в доме у себя эрев шаббат, в канун субботы. Им хашиха, с наступлением темноты. Эсартем, отделили ли вы десятину? Эрафтем, сделали вы все возможные ирувы? Смотрите в трактате шаббат на странице ламет бет, ламет гимель. Подробное объяснение этой мишны. Зажигайте свечу. Он сказал, нужно это сказать перед наступлением шаббата. Говорит, царих, Все эти вещи нужно сказать ли мимринайгу, нужно сказать бы нихута, спокойно. Кигейхи дабы далека блюминой, чтобы от него это приняли. Нужно эти вещи сказать спокойно, чтобы от него это приняли. Омар Раваши сказал Раваши, ану лой шмиэли. Я не слышал этого высказывания, говорит Рава Барбахана, говорит Раваши. В Киамте я его выполнял мисвора из своего понимания, своей логики. Раваши говорит, я сам понимал, что ну, чтобы приняли, нужно говорить спокойно. Омар Раби Авау, сказал Раби Авау, леулам алиатил адам эйма итера битох бито. Говорит Раби Авау, никогда не нужно навешивать излишний страх у себя дома. Шариадам гадоли итил эйма итера битох бито. Сколько был некий большой человек, который, да, как бы наложил или навесил, или устроил слишком большой трепет у себя дома. Вихилу давар гадоль. Его накормили великой вещью. Какой? Умону. Кто это? Раби Ханина бен Гамлиэль. Вихилу. Его накормили. Раз можно сказать, что его накормили некошерным? Салка дайтах. А что? Даже беймос, даже скот праведников. Эйна кодж боху ми вита калали едам. Даже скот праведников не есть неотделенные десятину, как написано про осла Раби Пинхас бен Йойр. Цадики и масло, сами праведники, разве Всевышний даст им съесть что-то некошерное? Локольшкин. Элло бикшу ляхилю, хотели его накормить некошерным. Довар годом. Великая вещь. Что это такое? Май эвер минахай. Это орган от живого животного. Его хотели накормить, но в конце концов его спасла его праведность. Но Гемара приводит еще дополнительный пример, что слишком сильный страх дома – это неконструктивно. Это разрушительно. И на самом деле все люди, которые нас сейчас смотрят, и все, кто за собой знают, что люди могут быть слишком жесткими, слишком требовательными, слишком грубыми, слишком гневливыми, вот, мне кажется, эта гемара, она нас всех призвана научить, как нужно себя вести дома. Тем более, так сказать, в моменты напряжения, наступления субботы, когда там все бегают, все пытаются быстро-быстро все закончить. Как вот, испытание заключается в том, чтобы сказать все, что нужно сказать спокойно. Оставайтесь с нами, читайте Дафа Йоми. Еще раз, Раби Хаим Воложнер, очень важная вещь. Все те хидушим Тойры, да, открытия в Торе, которые говорят люди, которые изучают ее ради познания Торы, Всевышний повторяет их слова. Это то, что Раби Хаим Воложнер объясняет здесь. Более того, каждое слово обоих сторон является частью Дивре Элоким Хаим, слова Бога Живого. Это очень фундаментальная гемара для понимания того, что такое изучение устной Торы. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.